сумрачном помещении стояла необыкновенно изящная небесная яхта с обтекаемыми формами. Даже Рен, которая почти ничего не смыслила в дирижаблях, могла с уверенностью сказать, что яхта стоила немыслимых денег.
«Это Чибис»,
— услужливо подсказал кто-то снизу. Рен оглянулась и увидела, что у основания лестницы стоит Синтия.
«Рен, я тебя уже обыскалась», — сказала она. «Ты должна пойти со мной в храм для прислуги. Мне просто необходимо поднести пожертвование богине красоты. Я обязательно хочу похудеть до начала фестиваля Луны. А ты можешь попросить ее сделать что-нибудь с твоими прыщиками?»
В данный момент яхта занимала Рен больше, чем прыщики. Она снова заглянула в окно.
«Чибис, она принадлежит Пенни Ройлу?»
«Конечно».
Синтия поднялась до середины лестницы.
«Это очень продвинутая модель. Серапсис Мун Шэдоу 4. Только мэр почти не летает на ней теперь. За яхтой ухаживают, вовремя заправляют газом, но используют только когда Фифи отправляется по магазинам на борт другого города. Разве мэр не примет на ней участие в регате, посвященной фестивалю Луны?»
— поинтересовалась Рен.
«Нет, для регаты у него есть особый, старинный корабль. Он пришвартован внизу в Брайтоне. Мэр полетит на нем вместе с этой Орлой Дублин в качестве второго пилота и возглавит парад исторических судов, а потом состоится настоящий воздушный бой с настоящими ракетами, прямо как в книгах профессора Пенниройла. По его внешности трудно судить, но в прошлом профессору довелось пережить самые невероятные приключения».
Рен снова посмотрела на яхту и вспомнила о корабле, который Пенниройл украл у ее родителей многие годы тому назад. «Интересно, сможет ли она прокрасться сюда глубокой ночью, открыть двери ангара и улететь на Чибисе? Тогда наступило бы торжество справедливости, разве нет?» Перед ней где-то далеко-далеко забрезжил лучик надежды. В прекрасном настроении она беспрекословно последовала затянувшей ее за руку Синтии к храму для слуг и рабов, расположенному рядом с кухней. По дороге почти не слушала беззаботную болтовню подруги о косметике и прическах. Мысли ее были заняты воображаемыми картинами полета на Чибисе, курсом на запад. Вот она пролетает над мертвыми холмами, под ней сияют голубизной озера Винляндии, вот совершает посадку на полях Анкориджа, и родители бегут встречать ее. Единственная загвоздка заключалась в том, что Рен понятия не имела, как пилотировать небесную яхту модели Серапсис Мун Шэдоу 4, да и любой другой модели тоже. Но она знала одного человека, который умел это делать. Фифи Пенниройл не любила, когда ее рабы и рабыни общались между собой. В обожаемых ею операх молодые пары, встретившись при трагических обстоятельствах, неизменно влюблялись друг в друга, а потом разбивались насмерть, прыгая с разных высоких мест. Горных уступов, главным образом, но попадались также крепостные стены, крыши домов и жерла вулканов. Фифи по-доброму относилась к своим невольникам, и ей не хотелось, чтобы они подвое мерили собственными телами высоту от края облака 9 до верхней палубы Брайтона. Поэтому всякая возможность возникновения несчастной любви подавлялась ею в зародыше путем строгого запрета девочкам и мальчикам обмениваться хоть словом. Конечно, молодежь есть молодежь, и девочки иногда влюблялись в девочек, а мальчики в мальчиков. Но в операх ничего подобного не случалось никогда, а значит, это оставалось для Фифи незамеченным в жизни. Но остальные то и дело нарушали строгое правило, упорно пытаясь прокрасться туда, где обитали особы противоположного пола, отчего Фифи очень расстраивалась. Но, по крайней мере, Тео Нгони ни разу не давал ей повода для беспокойства. Тео не разговаривал ни с кем. Зато Рен задалась целью поговорить с Тео Нгони, и удобный случай представился ей через несколько дней после того, как она обнаружила ангар с Чибисом. После полудня Фифи отправилась вниз, в Брайтон, а Пенниройл заставил Рен и Синтию выполнять обязанности держательниц полотенец, пока сам отмокал в бассейне. Так получилось, что Тео в тот день тоже дежурил у бассейна с серебряным подносом в руках, на котором лежали запасные очки для плавания. Воспользовавшись минуткой, когда мэр задремал на своем надувном матрасе, Рен бочком приблизилась к товарищу по несчастью и прошептала.
«Привет».
Мальчик покосился на нее краем глаза, но ничего не сказал. что дальше?» — подумал Рен. Ей еще никогда не приходилось быть так близко к Тео. Он показался девочке необычайно красивым, и хотя сама Рен отличалась высоким ростом, она едва доставала ему до плеча и оттого почувствовала себя рядом с ним маленькой и глупенькой.
«Меня зовут Рен», — снова прошептала она.
Тео вообще отвернулся и стал смотреть через сад и через море в направлении далекой дымки на горизонте, где, как сообщили Рен, находилась Африка. Наверное, он очень скучал по дому.
«Ты откуда родом?» — спросила девочка.
Тео Нгони отрицательно покачал головой. «Нет, мой дом в Загве, оседлом поселении в горах далеко на юге».
«Неужели?» —
подхватила Рен, стараясь разговорить его.
«Там хорошо?»
Мальчик молчал. Тогда Рен попыталась зайти с другого конца.
«Я и не знала, что у Зеленой Грозы есть базы в Африке. В книге профессора Пенниройла, которую он дал мне почитать, говорится, что африканские неподвижные города не поддерживают войну».
«Так и есть». Тео повернул голову, чтобы посмотреть на нее, и взгляд его не был дружелюбным. «Я убежал из дому, добрался до Шаньго и вступил в организацию юных грозовиков. Мне казалось, сражаться против варварских городов, стереть их с лица земли — благородная миссия».
«О да», — согласилась Рен. «Знаешь, я сама противница движения».
Тео недоуменно посмотрел на нее. «Ты же вроде та пропащая девчонка из затонувшего города».
«Ну да, ну да», —
поспешно подтвердила Рен, злясь на себя за забывчивость.
«Но Гримсби же не движется, это не движущийся город, а значит, мы с тобой союзники. Ты участвовал во многих сражениях?»
«Только в одном», — ответил Тео, снова отводя взгляд.
«Попал в плен в первом же бою? Не повезло».
Рен старалась говорить сочувственным тоном, но этот насупленный, хмурый мальчишка уже выводил ее из терпения. Может быть, правда то, что она слышала о Зеленой Грозе и ее солдатах? Все они оболваненные фанатики. Так или иначе, ему наверняка хочется удрать с Облака 9 не меньше, чем ей, и вряд ли Тео выдаст ее ненавистным движенцам, поэтому Рен решила идти до конца и посвятить его в свой план. Она бросила взгляд по сторонам. Пенниройл по-прежнему дремал. Остальные невольники либо тоже клевали носом, либо шептались друг с другом на краю бассейна. Ближе всех стояла Синтия и, сосредоточенно хмурясь, внимательно изучала свежий лак на ногтях. Рен подвинулась к Тео еще ближе и прошептала.
«Я знаю способ сбежать отсюда».
Тео молчал, только чуть напрягся, и Рен приняла это за хороший знак.
«Я знаю, как захватить дирижабль», —
продолжила она.
«Синтия Твайт сказала мне, что ты был пилотом».
При этих словах на лице Тео даже появилось какое-то подобие улыбки. «Синтия Твайт — дура, которая ничего не понимает».
«Точно. Ну а ты же умеешь управлять воздушным кораблем?»
«Я не летал на воздушных кораблях. Я пилотировал стаканы».
«Стаканы?» — переспросила Рен. «Что это? То же, что и воздушные корабли? То есть, я хочу сказать, основы пилотирования одни и те же».
Но Тео снова замкнулся в себе, глядя мимо нее за горизонт прищуренными глазами.
«Да проснись ты!» — не выдержала Рен. «Может быть, тебе нравится ходить в рабах у Пенниройла? Разве ты не хочешь сбежать? Я-то думала, тебе просто не терпится вернуться к Зеленой Грозе».
«Я никогда не вернусь к Грозе», — с неожиданной страстью произнес Тео, повернувшись к ней всем туловищем и чуть не уронив с подноса очки. «Все это сплошная ложь, и Великая война, и мир снова стал зеленым, и вообще, мой отец оказался прав, все это вранье».
«Вот как»,
— растерялась была Рен, но тут же нашлась.
«Тогда как насчет твоего дома? Ты можешь вернуться в Загву».
Тео снова уставился куда-то вдаль, но не видел ни океана, ни неба, ни далекого берега африканского континента. Даже здесь, под дорогостоящим солнышком Облака 9, перед его глазами проносились события той жестокой схватки на ржавых болотах. Вспышки орудийных выстрелов и горящие хвосты ракет отражались в серпантине ручьев и речушек, стремительно приближающихся к нему с каждым метром падения. Обреченный пригород посылал в эфир отчаянные призывы о помощи, а голоса товарищей Тео, падающих, как и он, в смертельном пике, восторженно выкрикивали в наушниках «Мир снова стал зеленым» и «Смерть пангерманскому движущемуся клину». Тогда ему казалось, что это были последние слова, какие он слышал в своей жизни. Однако прошли месяцы, и вот он здесь, на другом конце света, живой и невредимый. Боги войны не дали ему умереть, чтобы он мог стоять на краю бассейна и болтать с этой худосочной белой дурочкой, которая возомнила о себе невесть что. «Я никогда не смогу вернуться домой», — процедил Тео сквозь зубы. «Ты что, не поняла? Я ослушался отца, сбежал из дому. Мне нельзя возвращаться».
«Ладно, как хочешь».
Рен пожала плечами, отошла в сторону, пока Пенни-Ройл не проснулся и не застал их за разговором.
«Хорошо же, покажет она этому Теонгони. Она без его помощи украдет яхту мэра и сама улетит на ней в Винляндию. Неужели ей не справиться с каким-то дурацким воздушным кораблем?»
В Брайтоне наступили сумерки. Вдоль пешеходных дорожек по периметру всех трех ярусов зажглись разноцветные лампочки. Праздничные гирлянды мигали и раскачивались в парках аттракционов и на пирсах для швартовки прогулочных яхт. В носовой части возвели колесо обозрения и над каждой кабинкой установили по мощному прожектору, так что оно служило одновременно для развлечения туристов и в качестве маяка, указывающего подлетающим ночью воздушным кораблям местонахождение Брайтона. Город на всех парах шел на восток. Скоро он с трудом протиснется через узкий пролив, отделяющий великие охотничьи земли от Африки, и примется гордо бороздить воды Срединного моря, а затем бросит стояночные якоря для проведения фестиваля Луны. Брайтонские предприниматели рассчитывали на хороший туристический сезон. Известия о ходе охоты на пропащих мальчишек быстро разнеслись по птичьим дорогам, и выставленные на показ в аквариуме трофейные пиявки привнесут определенный воспитательный элемент в обычные развлекательные фестивальные мероприятия. Экскурсанты уже начали прибывать с небольших городков, чьи огни виднелись на берегу. Над приземляющимися и взлетающими аэростатами в кипарисовых рощах «Облака-9» начали сгущаться сумерки, а разноцветные фонарики окрасили шатер золотыми и розовыми бликами. Сверху кружили несколько воздушных кораблей с туристами, поднявшихся с палубы Брайтона на вечернюю обзорную экскурсию. До «Облака-9» чуть слышно доносились усиленные громкоговорителями голоса пилотов, рассказывающих пассажирам о достопримечательностях. Однако недавно введенные повышенные меры безопасности запрещали им приближаться на короткое расстояние. Поэтому никто из экскурсантов не заметил, как в одном из куполообразных зданий шатра открылось окошко, и оттуда выпорхнула птица. Потом вылетела за паутину тросов и присоединилась к стае чаек, неотступно сопровождающей Брайтон за кормой. Птица была похожа на чайку, такая же белая, то парящая в воздухе, то проделывающая замысловатые пируэты, и все же не чайка, больше не чайка. Вместо клюва ей установили острое лезвие, а глазные проемы в черепе светились призрачным зеленым сиянием. Она поднялась над шумной стаей своих бывших сородичей и скрылась в сгущающейся ночной мгле. Чайка летела, не останавливаясь, без устали махая крыльями, а навстречу ей день сменял ночь, и ночь сменяла день. Вот она оставила позади изрезанный городскими гусеницами итальянский хребет, обогнула стороной дымы действующих вулканов Малой Азии и приземлилась на авиабазе «Зеленой грозы» в горах Зиганастры. Командующая базой взглянула на шифрованное донесение, спрятанное в грудном отсеке чайки, и тихонько выругалась, увидев, кому оно адресовано. Потом вызвала сонного хирурга-механика и приказала зарядить энергетические батареи птицы. Чайка продолжила полет сквозь завесу дыма над ржавыми болотами, где, словно осенний гром, звучали раскаты артиллерийской перестрелки. Батальон громадных движущихся городов полз на восток, пытаясь отбить контрнаступление «Зеленой грозы». Целые здания на нижних ярусах были переделаны в тупорылые пушки. К ним по рельсам из городского брюха доставлялись огромные, невероятные взрывной мощности снаряды, и пушки выстреливали ими в простирающуюся впереди болотистую местность, напичканную, по общему мнению, сталкерами и расчетами переносных ракетных комплексов. Увертываясь от снующих во всех направлениях дирижаблей и пушистых белых разрывов зенитного огня, «Чайка» некоторое время парила в восходящем потоке от передового города, несущем ее на восток. Потом взмыла над полем боя и уже безостановочно замахала крыльями до самых снежных горных вершин, опоясывающих границу мира. Небо становилось холоднее, а поверхность земли выше. Под «Чайкой» простиралось белое безмолвное высокогорье, перемежающееся районами, где передвижение войск зеленой грозы делали горы похожими на беспокойные, суетливые муравейники. Наконец, через неделю после отлета из Брайтона в снежную звездную ночь, «Чайка» приземлилась на оконном карнизе нефритовой пагоды и постучала клювом в замерзшее стекло. Окно раскрылось. Сталкер Фанк осторожно взяла «Чайку» в руки и вынула из грудного отсека сообщение, подписанное агентом 28. Ее зеленые глаза засияли чуть ярче. Разорвав сообщение на мелкие клочки, она вызвала к себе генерала Нагу, командира элитного воздушного легиона.
«Штурмовому отряду боевая готовность номер один», — приказала сталкер Фанк. «И снарядите в поход мой корабль. На рассвете отправляемся навстречу с Брайтоном».